Текст «Драгоценная сокровищница устных наставлений». Не совсем нашей традиции, но родственной, близкой. Существует 6 способов развязать узлы двойственного сознания. Когда возникает привязанность или неприязнь, удостоверяйся в свободе, направляя внимание внутрь своего ума. Когда начинают действовать 5 ядов эмоций, удостоверяйся в свободе, постигая их суть. Когда появляется боль, удостоверяйся в свободе. Через медитацию на ней, приходя к высшему блаженству. Когда мешают мысли, удостоверяйся в свободе, распознавая их истинную природу. Когда чувствуешь изнуренность, удостоверяйся в свободе, раскрепощаясь и испытывая безвременный покой. Когда чувствуешь апатию и замутненность, растворяйся в свободе, всегда присущей ясности безвременного осознавания. Удостоверяться в свободе означает, выполняя практику самоисследования, самоосвобождения, созерцания, обнаруживать чистое пустотное зеркало природы ума, обладающее свободой, сватантрия шакти. Нам изначально присуща свобода, как атману. Не свобода присуща 5 оболочкам, с которыми сцеплено наше восприятие. Но как атману нам присуща свобода. И эта свобода естественна и врождённа. Часто невежество заставляет душу искать свободу внешним способом. Через творчество, через желание самопроявления, самовыражения. Вот лишить человека самовыражения, чувствует, все, я задавлен, мне не дают свободы. А вот та свобода, которая приходит и уходит, это не истинная свобода. Кто-то ищет свободы через политические свободы, через власть. Все это свободы для эго. Свобода для эго, она фальшивая. Но истинная свобода основана на принципе джняны, на сватантрия шакти. И для нее не нужно ничего, чтобы ее осознавать. Некоторые чувствуют, что они более свободны, только находясь в верховном положении, каком-то вышестоящем, в начальствующем. Поэтому типичная форма поведения многих начинающих, практикующих, это все хотят быть номером 1. Никто не хочет быть номером 2, за редким исключением. Почему? Потому что, естественно, будучи номером 1, очень легко почувствовать себя более свободным. И, естественно, будучи номером 2, очень легко чувствовать скованным. Вот типичная, самая банальная, самая глупая ошибка начинающих. Думать, что номер один даст тебе свободу, и думать, что номер два заберет у тебя свободу, думая, что вышестоящее положение даст тебе свободу, и что нижестоящее заберет у тебя ее. С точки зрения просветления все наоборот. Вот наоборот. То есть надо всячески избегать номер один вышестоящего положения. Ну, с точки зрения личного освобождения, но с точки зрения отбрасывания себя, еще более высокая мотивация – служение другим, надо быть готовым пожертвовать собой героически, его принимать, когда тебе дают его, не отказываясь, не избегать. То есть избегать тоже эгоизм будет. И нужно всячески, с точки зрения личного освобождения, всячески стремиться быть номером 2, номером 3, номером 84 – номером 611, то есть ниже-ниже, слугой-слуги-слуги-слуги-слуги-слуги всех живых существ. Вот так. Вот тогда можно почувствовать, что есть истинная свобода, что есть ложная. Потому что в миру ведь то же самое. В миру все хотят быть вышестоящими, руководящими, управляющими, начальствующими, чтобы их приказы исполняли, а они, вот они чувствуют, вот свобода. С точки зрения духовной жизни все наоборот. Потому что вот та свобода, о которой говорит просветление, это наоборот. И с точки зрения тренировки, отбрасывания себя, это прямой путь к свободе. И наоборот, возвеличивание эго – это прямой путь к закабалению. Потому что эта свобода, она связана с отбрасыванием эго, не с его возведением на пьедестал. Она не связана с проявлением разнообразных сил, творческих сторон, как это в миру понимается. Она связана с отрешением своей раги и полной самоотдачей. То есть свобода мирского человека – это что? Быть ярким, самовыражаться, свободно выражать свое мнение, точку зрения, свое творчество – в общем, проявлять свои разнообразные силы и энергии. И вот он такой проявляется. Или быть начальствующим, руководящим. А внутри заглянуть в него, у него эго, пустышка. И внутри никакой свободы нет, а сплошная зависимость. Он становится рабом своих же энергий. Вот цена этой свободы. Ради поддержания своего положения, имиджа, он все время жертвует тонким, жертвует внутренним. И кажется, снаружи он имеет много свободы, а все это фальшивка и пустышка. Внутри никакой свободы. Он марионетка в руках разных сил, энергии и своего ума. Вот. И напротив, когда даже у нас снаружи нет возможностей каких-то удовлетворять желания, проявляться, быть начальствующим, быть каким-то влиятельным человеком. Ну, мы ведем жизнь простого монаха, простого практикующего. Но внутри мы способны к глубокому созерцанию, самоотдаче. И наш ум воспитан в духе единого вкуса, а внутри нас обнаруживается потрясающая свобода. И эта свобода в другой плоскости совершенно. Поэтому начальный уровень единого вкуса – любая одежда, вы счастливы, любая еда, вы счастливы, в любом положении вы счастливы, в любом месте вы счастливы. И вот свобода связана всегда со счастьем. Ананда Шакти, Сватантрия Шакти и Джняна, мудрость, они всегда связаны. И вот часто те, кто себя очень ярко проявляют, на самом деле внутри они ананды не имеют. Я имею в виду в миру. То есть внутри они несчастны. То есть они могут быть счастливыми для других, якобы, вот такой фасад, а внутри они блаженства ананды не имеют. Это у одного человека такой рассказ есть. Появилась депрессия, и в это время приехал юморист, очень знаменитый клоун в Нью-Йорк. Ему врач, психотерапевт лечил эту депрессию, лечил. И, наконец, он сказал, я не могу вылечить, но вот у нас в Нью-Йорке есть знаменитый какой-то юморист, клоун, очень может смешить людей. Все просто в восторге от его юмора. Вы сходите к нему. Он сказал, знаете, тогда мне ничего не поможет. Почему не поможет? Всем помогает, все смеются. Сходите к мистеру Джонсону. Он великий юморист. Дело в том, что я сам и есть мистер Джонсон. Вот что-то наподобие этого. Когда мы отбрасываем эго, у нас есть внутренняя свобода и внутреннее блаженство осознавания. И способность распознавать внутреннее блаженство зависит от того, насколько мы удостоверяемся в свободе во время приязни или неприязни. Насколько мы способны направлять свою осознанность внутрь своего ума. Когда действуют 5 ядовитых эмоций, способны мы, постигая их пустотную суть, удостоверяться в том, что наше сознание свободно даже во время действия яда в эмоции. И что яды и эмоции сами по сути тоже пусты. Вот можем мы это узнать в этот момент или нет? Или когда появляется боль, способны мы удостовериться в свободе, медитируя на боль, распознавая пустотность боли, обнаруживая боль, идентичную блаженству? Или когда мысли возникают, способны ли мы удостоверяться в свободе от мыслей, распознавая тонкое, осознающее пространство, независимое от мыслей? Может, мы не можем контролировать мысли, потому что мысли естественно движутся, их невозможно полностью контролировать. Но мы можем освободиться от влияния мыслепотока, даже когда он движется, распознавая внутреннюю свободу осознавания. Или когда чувствуешь изнуренность, способны ли мы удостоверяться в свободе, распознавать тонкое пространство присутствия, испытывая покой в раскрепощенном состоянии. Или когда апатия, замутненность сознания, способны ли мы распознать эту свободу? И вот фактор свободы, он зависит напрямую от этой способности. В двойственных религиях просто говорят, ну ты верь, надо верить. Потому что там делают акцент на принципы веры, как связи со Всевышним Источником. Не только мы говорим, кроме веры нужна ясность осознавания. Но в общем одно и то же. То есть твоя вера, если она истинная, если она ложная, она быстро, как бы говорят, просядет. Ну, чуть-чуть больше критическая ситуация, вера сразу проседает. Если это истинная вера, ты способен распознать источник своей веры и быть в связи с источником своей веры. То есть в любой момент вернуться к очень возвышенному, святому, радостному состоянию, медитируя на объект своей веры, на прибежище, Гурушиши Парампару, на Иштадевату, на Ишвару, на Высшее Я или на Абсолют. Все это на святых, все это составляет объект прибежища, выполняя гуру-йогу. То есть сам факт сильной веры, он всегда как бы тебя держит в радостном, свободном, раскрепощенном состоянии полагания. Полагание, значит, мы можем полагаться на энергию объекта нашей веры, и это доставляет нам радость и дает чувство осознанности и свободы. Поэтому умение полагаться на прибежище, на гуру-йогу, на иштадевата-йогу, на линию передачи, на Ишвару как Бога, это очень важно. Вот одна часть самосвобождения и самоотдачи – это умение полагаться в любых ситуациях. В тяжелых, соблазняющих, искушающих, затуманивающих, сбивающих, отвлекающихся, приносящих страдания. Умение всегда уверенно полагаться. В этом суть прибежища. Прибежище должно вдохновлять, защищать, вселять устойчивость. И вторая сторона – это распознавание пространства чистого сознания, распознавание свободы благодаря созерцанию. Практика дхармы должна основываться на 6 принципах. Мудрые наставления должны основываться на прямом введении в истинную природу. Прямое введение должно подкрепляться практическими методами подлинных учителей прошлого. Практические методы должны приводить к медитативным переживаниям. Медитативные переживания – должны открывать истинные измерения естественной медитации. И тогда проявляются соответствующие знаки достижения. Проявляющиеся знаки должны свидетельствовать о близости обретения плода. То есть, что за плода? Упроченности в безвременном осознавании. Обретя этот плод, следует способствовать обретению этого блага другими. Путь, на котором не соблюдаются эти принципы, ошибочен. Это алгоритм, как правильно идти по пути освобождения, который мы много раз для себя должны как бы прокручивать. То есть сначала мы получаем мудрые наставления, и эти наставления ведут к прямому введению в истинную природу. То есть мы должны получить передачу прямого введения. Если речь идет об Анутара Дандре, о пути Сахаджаяны. То есть все наставления в конечном счете, они должны свестись к прямому введению, к осознаванию природы ума. И хотя бы на уровне небольшого какого-то вкуса мы должны получить ее. Прямое введение следует подкреплять методами. То есть поскольку оно совсем не зрелое еще, незрелое, состояние осознанности и созерцания называют даршан сахаджхити, его надо подкреплять методами. Если вы знаете методы санкальп, полноты внимания, шамхави мудры, божественной гордости, работы с ветрами и каналами, мантра садхана, йогу иллюзорного тела, то вы с помощью методов упаи питаете свое состояние вне метода. Его надо питать, как маленького ребенка еще, который сам себя кормить не может. То есть ваше состояние осознанности, созерцания еще, как маленький ребенок, оно не может само себя кормить. Когда оно само себя может кормить, вы можете выбирать, нужны вам методы или нет, это по ситуации. Но пока оно не может еще кормить себя, нужно питать его методами. То есть не надеяться, думая так, мне достаточно только одного состояния осознанности, и мне больше ничего не нужно. Поскольку это такой подход, подход полностью полагания на состояние вне метода, он возможен, но на стадии может быть рождения полноценно, полностью на него переход. До этого всегда также важно упражняться в методах. Может быть, на стадии вынашивания и то еще. Следующее. Практические методы должны приводить к медитативным переживаниям. И когда вы подкрепляете свою осознанность практическими методами, у вас есть разнообразные переживания. Не обязательно яркие. И они не обязательно связаны с чем-то экстраординарным. Но они у вас должны быть ясно понимаемы. Например, дхьяны в Махашанде, уровни медитативной погруженности, уровни осознанности при созерцании, переживания ветра, кундалини, движения пран-чакрах при шат-чакра-йоге, знаки в йоге иллюзорного тела при мантра-йоге и иштадевата-йоге. Все эти переживания, они постепенно растворяют ваши двойственные представления – и показывает, что вы на правильном пути. Переживаний не следует жаждать. Не следует переживать из-за отсутствия переживаний. Но их надо отслеживать как ступени, по которым вы двигаетесь. Медитативные переживания должны открывать истинное измерение естественной медитации. Тогда проявляются знаки достижения. И медитативные переживания должны быть связаны всегда с измерением естественной медитации. В том смысле, что они не должны быть связаны с магическими силами, с переживаниями духов. Это неверное. Ну, не то, что неверное. не те переживания, что нас интересуют. Переживаний может быть много. Но как дорог много может быть на пути, но, допустим, на Кайлас. Но если вы знаете хорошо дорогу, на Кайлас не так уж много дорог. Там, ну, две дороги на Кайлас вы найдете. 2-3 дороги максимум. Здесь надо уметь отбрасывать ненужные переживания и нужное воспитывать. Например, на пути Махашанти тхьяна – нужное переживание. А переживание астральных видений – ненужное переживание. На них не надо обращать внимание. На пути кундалини-йоги пранзание – 6 чакр через канал Сушумны – нужное переживание. А движение праны Вида и Пингали – ненужное переживание, ведущее к состоянию пишача Авеша. На пути йоги иллюзорного тела переживание видения божества, видение себя в облике божества, зарождение 4 ключевых точек, испускание света, распознавание пустотности, пхавы божества – все это нужное переживание. Переживание того же в сновидениях. Это нужное переживание. Переживание разнообразных отвлекающихся состояниях – это ненужное. И все время, когда мы получаем медитативный опыт, у нас должен работать такой радар. Нужное переживание или ненужное. И вот нужное переживание всегда связано с естественным состоянием. Оно с ним слито. А ненужное – оно уводит куда-то прочь от естественного состояния и прочь от Бога. Как сказали бы по-христиански, оно от бесов. То есть бесы ума – это то, что сильно выдумано умом. И вот за счет концентрации сильных медитативных практик, если оно не объединено с естественным состоянием, могут различные переживания интенсивные возникать. И вот вы их должны проверять. Вот соединяется оно с Богом или нет? Соединяется оно с естественной осознанностью или нет? Если ум распахнут, есть ананда, ясность, осознается пустотность, возникает мир, спокойствие, шанти, и просветляющая пустотность за пределами имени и формы доминирует, можно сказать уверенно, переживание правильное. Если наоборот ум скукожен, просветляющая пустотность не доминирует, а доминируют имена и формы, и ум утащило в какую-то пхаву, отдельную от божественного источника, можно с большой уверенностью сказать, переживание ненужное, неправильное, ведущее к обольщению, форма майи. Вот так все время сравнивать. Потому что на духовном пути переживаний может быть сколько угодно. Мистические опыты во Вселенной, чем дальше вы практикуете, тем они многообразнее. Вы можете переживать невероятные миры, невероятных существ, невероятное общение телепатическое с богами, демонами, асурами, духами, видятхарами, дакинями и даками, с чем угодно. Другие измерения. Но трезвость и ясность в отношении опытов всегда она проверяется по этому критерию. Как говорят, от Бога ли твой опыт? Вот так. От Бога или нет? И вот если в нем есть переживание пустотности, переживание ясности, мир и спокойствие, следствием его являются любовь и сострадание. Если ум все более раскрепощается и становится распахнутым, можно сказать, это правильное переживание. Проявляющиеся знаки должны свидетельствовать о близости обретения плода. И вот такие знаки, они свидетельствуют, что вы приближаетесь к пурна-сахаджи. Вот есть ади-сахаджи, это изначальное естественное осознавание брахмана, абсолюта. То есть это состояние, когда абсолют естественно сам себя осознает. Даршан Сахаджа – это когда вы, получив прямую передачу, зародили его вследствие даршана. Не только Абсолют себя осознает, но и вы, как личность практикующая, теперь осознаете Абсолют в самом себе. Потому что когда Абсолют сам себя осознает, а вы его не осознаете, как бы вам от этого мало пользы. Абсолют внутри вас всегда совершенен, он всегда сам себя осознает, но если вы, как с чем вы отождествлены и себя не осознаете, вы не имеете пользы от этого. А вот даршан, сахаджхити, естественное состояние, возникающее благодаря передаче, это теперь вы, как личность практикующего, как садху, осознаете в себе абсолют, и у вас есть чем работать. Порна-сахаджа – это реализованное сознание, которое ведет к плоду трех пробужденных тел, движение по семи землям мудрости, семи бхуми, по 16 кала. То есть это уже результаты, плоды вашего созерцания. И вот плод – это упроченность в естественном состоянии. Других плодов мы специально не ищем, потому что мы считаем, что если мы получаем плод укорененности в естественном состоянии, то все другие плоды придут естественно. То есть мы не ищем специально ситхи кади, хади, видья, способность обходиться без еды, воды и так далее. Мы не ищем там магическое оперирование, санкальпа виде, левитации, ситхи вечной молодости, расаяны ситхи, умение повелевать духами, вступать в телепатический контакт с живыми существами, силой ума пронзать стены и видеть, что за ними на расстоянии. Мы не ищем силы владычествовать над богами или над божественным магическим оружием, защищать себя от различных видов оружия богов, окутывать себя разнообразными силами, ваю. Все это есть, в общем, в контексте йоги иллюзорного тела. Если вы, так сказать, увлекаетесь йогой иллюзорного тела, то такие силы у вас появятся со временем, не сразу. Но мы их специально, в общем-то, не ищем, они не являются самоцелью. В отличие от магических практик, в отличие от йогов, которая сосредотачивается на ситхе, как в йога-сутре Патанджали, там описано, что если ты сосредотачиваешься, на легкости хлопка достигается умение левитировать, сосредоточением на полярной звезде достигается знание звезд, и так далее, или стампха на ситхе, способности останавливать любую ситуацию, любое живое существо. Потому что мы считаем самым высшим это пребывание в божественном измерении, пребывание в Боге, в естественном состоянии. И вот из этого состояния все остальные ситхи, они приходят естественно. Не сразу, но приходят. Потому что, обретая Бога, мы обретаем все. И все его ситхи в том числе. Это и есть принцип акальпита ситхи. Мы не ищем кальпита ситхи, искусственные силы, а мы ищем пребывание в Боге, а пребывание в божественном источнике дарует акальпита ситхи. Обретя этот плод, следовать способствовать обретению этого блага другими. Это наша мотивация, сострадание и как бы труда, духовного труда на благо всех живых существ. То есть мы всегда стараемся, чтобы наше пробуждение помогало другим на пути освобождения. С самого начала мы формируем вот такую мотивацию. Когда мы формируем такую мотивацию, мы пробуждаем в себе особый вид энергии – ануграха-шакти. Ануграха-шакти – связано с Садашива-татвой. Садашива-татва – это третий татва из 36 татв в кашмирском шиваизме, в системе Трика, ну и в Сиддханте, в Шайва-Сиддханте, поскольку мы признаем эту систему классификацию. Систему 24 татв Сангхи, мы на нее опираемся. Систему Адвайта-Веданта Шанкара и тантрийскую систему, поскольку в ней говорится в йоге Васиштхи и в других священных текстах. И вот ануграха шакти связана с садашива татвой. Это сила божественного самопроявления, божественной милости, самосознания, самораскрытия, сила, освобождающая живых существ. Поэтому мы зарождаем мотивацию помогать другим живым существам, будучи проводниками этой садашива татвы, будучи проводниками ануграха шакти. Мы с самого начала формируем такую как бы намерение или миссию служения другим живым существам. Поскольку вот эта миссия служения другим живым существам – это как бы намерение самого Абсолюта в форме Садашивы. В форме Садашива-таттвы. Путь, на котором не соблюдаются эти принципы, ошибочен. Так, если все эти принципы соблюдаются, мы всегда находимся на верном пути. Oh.